меня хотел завербовать КГБ. Такой какой-то подъем духовный и душевный мы все испытывали в течение всего 56-го года, после 20-го съезда, потому что казалось, что наступает какая-то совершенно новая пора в истории нашей страны, что сейчас начнется свобода, жизнь будет приятной, легкой. Мы тогда, помню, в 56-м году мы как-то все остались в городе на лето, и мы встречались каждый день. Ну, а все это кончилось венгерскими событиями, и все это кончилось арестом Красильникова на Дворцовой площади во время демонстрации 7 ноября. Причем иногда даже люди вполне, благожелательные, и вроде бы и не глупо ко всему относящиеся, утверждают, что Красильников пострадал за смелое политическое выступление. Он кричал что-то вроде «Да здравствуй, свободная Венгрия!». Меня там не было. И, возможно, он даже это кричал, но это не имело никакого отношения ни к какой политике, потому что... То есть имело чисто формальное отношение, потому что Красильникову эта самая Венгрия была не так уж и интересна, не так уж и дорога. Просто это был хэппенинг в его стиле, в его вкусе. Скажем, до этого я помню, когда мы выходили на эти демонстрации на площади, Красильников, любил крикнуть что-нибудь вроде... «Да здравствует Володя Герасимов! Ура!»
И толпа согласна.
Главное
в ритм попасть было.
Значит, сначала это «Ура» подхватывали мы все, ближайшее окружение, а потом вся площадь. Так что это был тоже такой хэппенинг, То есть Красильников выступил в своей обычной роли такого человека экстравагантного, склонного к парадоксам. Политике это не имело отношения, но это отразилось вообще на состоянии дел в стране в целом. Да, так вот, я помню, это был 57-й год. Я тогда бросил университет, ушел с 4-го курса, но на работу устроиться как-то никак не мог. Видимо, учитывая такое мое межеумочное положение, мне однажды позвонили домой, и какой-то человек назначил мне свидание возле здания университета, возле здания 12 коллегий. Там мы с ним засели в первом отделе. Он еще даже, выразил такое сочувствие к судьбе Красильникова. Сказал, видишь, так его же милиция взяла, и мы ему помочь уже ничем не можем. Он представился, кто он такой. Понятно, кто он был такой. И в общем, он стал меня расспрашивать о моих двух, юных друзьях, о Мише Еремине и Лене Виноградове, об их настроениях. Я их всячески выгораживал, как только мог. Я говорил, что это наши, советские ребята. Но Миша Еремин в то время довольно много, охотно и очень красиво рисовал. Сейчас чего-то новых его работ я совсем не знаю. Этот человек, который представился как Владимир Иванович, говорю, Миша Еремин, выставку устраивал на какой-то квартире, и там все измы были представлены. Я с большим удовольствием вспоминаю свой ответ. Я говорю, единственный изм, в который могу упрекнуть Еремина, это традиционализм. Потому что, по-моему, его графика отмечена сильным влиянием иранской и ирландской миниатюры. У этого Владимира Ивановича глаза и так были на выкате, но тут они выпустились еще больше.
И что же Владимир Иванович?
Владимир Иванович не стал меня ни расспрашивать, что я имел в виду. Как-то так мой ответ пропустил мимо ушей. Поскольку действительно положение мое было тогда таким трудным, межеумочным, я все-таки был вынужден подписать какую-то бумагу о том, что я буду их информировать. И буду свои доносы подписывать фамилией Васильев. Тогда еще не было архипелага ГУЛАГа. То есть Солженицын, наверное, обдумывал, но еще, по-моему, ни страницы не написал. Много лет спустя, когда я прочел архипелаг ГУЛАГ, я наткнулся на такое рассуждение – что если вас вербуют в стукачи, если у вас недостаточно мужества для того, чтобы плюнуть прямо в физиономию тем, кто пристает к вам с такими гнусными предложениями, то, по крайней мере, расскажите об этих предложениях первому встречному. Я понял, что тогда, в 57-м году, я поступил именно так, как рекомендует Солженицын уже много лет спустя. Я расстался с Владимиром Ивановичем, тут же из телефонной будки позвонил Леша Лившиц, Лосеву, и сказал, что мне срочно нужно повидать Виноградова и Еремина. У меня есть для них важная новость. Их разыскали, мы встретились там же у Леши, и я им рассказал, как было дело, что мне теперь поручено на вас стучать, так. Ну, потом некто... Я вообще не делал из этого секрета, я об этом рассказывал многим. Но примерно через год меня опять потревожили. На этот раз беседа наша была уже в одном из кабинетов большого дома. Владимир Иванович в таком каком-то холодном, но все-таки таком спокойном тоне стал меня расспрашивать, кому я разболтал тайну, которую мне доверили. А потом туда же ворвались еще два чекиста. Один из них, ткнув меня пальцем, спросил, этот? Владимир Иванович ответил, да, этот. И чекисты стали на меня орать и стучать кулаками по столу. А это же все-таки прямо в большом доме. Это даже не первый отдел университета. Ну и, в общем, я такое написал, такое малодушное покаяние, что да, признаю себя виновным в том, что я нарушил оказанную мне доверенность и в пьяном виде разболтал вот доверенный мне секрет. С тех пор они меня больше не тревожили, а когда вот уже много лет спустя, уже на исходе советской власти, меня опять туда вызывали для дачи свидетельских показаний после ареста одного моего знакомого, то я так очень внимательно, наблюдая за каждым словом и каждой интонацией следователя, который беседовал со мной, я вдруг понял, что они меня забыли, что я для них совершенно новый и неизвестный человек».